У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издания «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, издатель МЕЛ, Надь Попудогла. В гостях у меня сегодня Юлия Афанасьева. Добрый день, Юлия.
Здравствуйте.
Юлия – педагог, дефектолог и учитель зоотехнологии школы 21-29. И сегодня мы поговорим, на самом деле, о творчестве, о детях, самых разных детях, о том, что дается просто в работе с особенными детьми, что сложнее. В общем, вот весь этот пласт проблем попробуем поднять, но, наверное, у нас уже начинается июнь. Я расскажу ту историю, которая была еще в мае. Наша школа чуть раньше, ну, наш корпус школы, где учится мой ребенок, чуть раньше заканчивал год для 5-6 классов, потому что УГЭ, ЕГЭ и так далее, в нашей школе экзамены. И можно было освободить детей по заявлению, если у них нет задолженностей. И я пришла и говорю своему ребенку: давай я тебя освобожу прямо вот с пятницы, еще там даже чуть раньше, чем было можно. Ну, потому что он уже получил все свои годовые отметки, не было у него никаких вопросов. Он говорит: мам, ты что, у меня в пятницу последний ИЗО в жизни. Ну, он заканчивает 6 класс, 6 классом заканчивается ИЗО. Я обязательно пойду к своей любимой Наталье Борисовне и последний раз порисую. Я говорю: Кость, порисуешь ты, к счастью, не последний раз. Но для меня всегда было очень приятно, что при том, насколько творчество в наших школах, в общем-то, добавленный и не основной предмет, как педагоги умудряются сделать так, что вот мой ребенок, который занимался с Натальей Борисовной с начальной школы и продолжил, вот она с ними уже в средней ступени, превратила эти уроки в то, ради чего пойдут в школу, даже когда мама тебе сказала: дорогой, можешь не ходить. Но это такой спойлер, наверное, про творчество, к которому я очень тепло отношусь, к школьному творчеству. Но начну, наверное, расскажите немножко про вашу школу и чем вы занимаетесь, собственно, потому что титулатура педагог, дефектолог, учитель ИЗО, все прекрасно, а хочется больше жизни.
Ну, я хочу сказать, что дефектология, во-первых, это такая обширная наука, которая включает в себя несколько спектров, несколько уровней, потому что особенные дети, у нас в школе учатся особенные дети с интеллектуальными нарушениями, именно в нашей школе. А вообще дефектология изучает, как воспитывать, как обучать, как социализировать особенных детей, которые вот у нас, например, есть дети с особенностями слуха, с особенностями зрения, с особенностями речи. Это вообще дефектология, то, что изучает. Вот. Ну, как бы изначально наша школа, когда она была отдельно взятой школы, она сначала в советское время еще была вспомогательная, потом восьмого вида, потом переименована в коррекционную, и с некоторых пор она инклюзивная. Корпус, инклюзивный корпус, отделение школы номер 21-29. То есть это отдельный корпус стоящий, в который поступают дети, проходящие ЦМПК, это комиссия медицинская.
Медико-психологическая комиссия.
Без этого протокола документы не берут в нашу школу. Ну, соответствующие там учатся дети легкой степени интеллектуальных нарушений и умеренной степени интеллектуальных нарушений. Я, как работаю в школе с 2007 года, сначала работала учителем начальных классов с легкой степенью, потом перешла на учительницу ИЗО.
А как так случилось, что вот на учительницу ИЗО раз и перешли?
Случилось так, что я вышла в декрет, и после декрета, поскольку дети маленькие, мне директор еще тогдашний предложил, ну, ИЗО как бы полегче и менее трудозатратное, они считали, ну, веди ИЗО. Я и взяла вестись ИЗО. Но для того, чтобы вести ИЗО, это не просто так. Я сразу пошла на курсы Борис Михайловичу Неменскому, это мастерская у него, у нас есть цинхо, раньше называлась. Вот, закончила там все курсы, какие можно, и платные, и бесплатные. Вот, платные я даже училась, как делать мультики в этот, как он называется, флеш-аниматор. Вот, и впоследствии даже вот с рисунков детей я делала вот эти вот, составляла в фотошопе, вырезала и составляли мультфильмы. Ну, такие, конечно, не совсем профессиональные.
Ну, вот, мне кажется, это здесь не главное.
Интересно, да. Вот, ну, дети у меня учились. Сначала просто наша школа была, больше у нас было легкой степени детей. И там несколько классов было, раньше называли сложной структурой дефекта. Сейчас они просто умеренной степени называют. Вот, и мы учились с ними рисовать, видеть мир. Рассказывала я про все, старалась рассказывать, как у немецкого, но у немецкого программа там для общеобразовательных школ, а я адаптировала ее. У нас программа адаптированная. Вот, несколько, вот, все эти. Постепенно я адаптировала. Взяла потом программу Горяевой, тоже из мастерской немецкого, она для детских садов, но тоже очень замечательная. Детям всем очень нравится рисовать со мной. Вот. Ну, вот так вот, как бы это.
А вообще, вот я, когда готовилась к эфиру, я нашла ваш телеграм-канал. Он небольшой, но тем не менее, все равно я с большим интересом посмотрела. А там есть еще гончарные истории и так далее. Вот это как появилось. Это просто, ну, ИЗО, понятно, что это входит все в ИЗО, но гончарная мастерская, это не, есть не в каждой школе.
Да, это очень замечательно, потому что с какого-то времени наши дети от легкой, ну, я как сказала, что легкой степени у нас как бы, ну, есть классы, но... Короче, у нас дети. Было 2-3 мастерских в школе, и сейчас они есть. Есть столярная мастерская, слесарная и швейная мастерская. Поскольку детей с умеренной степенью становится больше, в слесарной, столярной мастерской и швейной они как бы уже не в состоянии в силу психофизических своих способностей работать. Вот, и школьное руководство администрации приняло решение открыть гончарную мастерскую. Как я закупила все это оборудование, материалы, глину. Недавно даже 3 тонны закупили.
Это я попыталась представить себе 3 тонны глины.
Очень много.
Да, это очень много.
Вот, и это так. И гончарные круги закупили, инструменты специальные для глины. Всякие разные гипсовые формы, и мы начали с ними работать. Ну, для того, чтобы хоть понять, что такое глина. В художественной школе я, ну, мы делали там, скульптура у нас была, и даже было декоративно-прикладное искусство. Вот, ну, как бы, чтобы вспомнить все эти навыки, надо обязательно было пройти какие-то курсы. Я ходила на курсы в аптекарском огороде, потом решила пройти такие уже более серьезные курсы, чтобы повышение квалификации это... курсы при Строгановской академии.
Ого.
гончарные. Вот. Ну и вот таким образом как бы вот я и работаю. Но особенностью наших детей является то, что на гончарном круге очень тяжело им работать. В смысле, вот слепить.
С точки зрения моторики, да?
Да, даже не с точки зрения. Там нужно отцентровать, чтобы получить какое-то изделие, нужно центровать. Это очень долго, это очень тяжело. Вот, и я приняла решение сделать программу ручной лепки. Это что включает в себя? Включает в себя лепка из жгутов, ну, мы называем их колбасками.
Я думаю, родители было. Тут сейчас поняли. Да. Все мы проходили лепку из жгутов.
Из лепешек. Из лепешек или пласты по-научному называются. Вот. Ну, и вот мы так вот... И лепка просто из целого куска. Но поскольку дети у нас с разной степенью умеренного интеллекта, разной степени интеллекта, мы начинаем. Я смотрю, кто что умеет изначально, какие навыки.
И кому что будет
да,
по силам.
Кому что по силам. Вот, например, мы с одними мышь катаем жгуты. Вот жгуты тоже очень тяжело катать, потому что надо продвигать руку по всему этому,
всей колбаске. Чтобы получилось равномерно, да.
Да, равномерно. Потом с некоторыми мы детьми делаем в гипс, такие специальные гипсовые формы есть, туда отминаем, это значит, ну, наполняем глиной, кусочками глины вот эту вот тарелку там, или плиточку, или кружку, или что-то еще. Но это уже с теми детьми, которые уже приобрели какие-то навыки. Дальше что мы делаем еще? И такие мелкие силиконовые формочки, потому что детям тоже очень нравится. Ну, они продаются, вот, например, там, ну, в разных магазинах я покупала. Вот, и их тоже заполняем, отминаем. Ну, получается, типа значки или какие-то медальки. Ну, им тоже очень нравятся звездочки лепить. Или те же самые формочки, когда мы их открываем, прикрепляем к плиточкам. Потом я обжигаю, они красят. И потом еще раз глазуруем. И вот, получается, изделие. Родителям очень нравится. Кто был у меня в мастерской, у нас в мастерской, говорит: ой, Юлия Валерьевна, вам надо открывать музей.
Я только хотела, да, спросить, нет ли в школе еще музея для всех поделок?
Есть, этот музей у нас в школе есть. Он сначала был изначально в нашем отделении, потом его перенесли в другое отделение школы. Вот, у нас даже комплекс музеев есть, но именно конкретно музей творчества. Там были шикарные такие двери открывающиеся, которые сделали ребята еще давно в столярной мастерской. Такие ажурные, с наличниками, тоже вырезанными. Все это делали ребята. Ну, под руководством, естественно, учителя.
Ну да, конечно.
И наполняли мы, не только мы, другие люди, другие педагоги с детьми, вот всеми, всякими разными работами детского труда. Вот, ну, мы туда лепим всякие керамические, кошечек, собачек пытаемся слепить, там кувшинчики какие-то. К разным конкурсам стараемся что-то сделать. Вот, ну, детям нравится.
А вот с точки зрения педагога, как вам кажется, вот эта вот творческая история, да? То есть, да. Когда я смотрю просто вот на то, как учатся, ну, вот нормотипичные одноклассники моего ребенка, да. Я понимаю, что вот в их жизни в шестом классе ИЗО занимало уже, ну, те, кто не увлечен рисованием или лепкой, или чем-то еще творческим, все относятся уже так, по остаточному принципу, и задают вопрос: а зачем нам это надо? Вот если бы вы отвечали на этот вопрос, а зачем это надо относительно ваших детей, как бы вы сформулировали, что им дает вот эта творческая история?
Творческая история им дает, во-первых, социализацию. Самое главное, у наших детей цель – это социализировать, то есть адаптировать детей к жизни, чтобы они что-то умели. Навык, когда работаешь с глиной, это корректируются навыки мелкой моторики, во-первых, крупной моторики, потому что прежде чем его там слепить что-то, надо обязательно ее хорошенько вымесить, эту глину. Вот это очень тяжело. Между прочим, это большой труд. И вот я, когда проработаю 7-8 уроков, плюс еще кружок, у меня уши сил. Нет, но мне дети мои, которые вот ученики, которые уже навыки приобрели, они мне очень хорошо помогают в этом плане. Так, социализация. У нас обучение вообще в нашей школе...
А обычные дети, кстати, не приходят, вот
обычные
не говорят.
Приходили, ой,
ну, обычно, было... извините меня, да, за некорректную формулировку. То есть, ну, когда мы говорим инклюзивно, мы подразумеваем, что у нас идет все-таки единое пространство. А вы так рассказываете, что я уверена, что мой ребенок бы тоже захотел ходить и лепить из глины, увидев особенно 3 тонны запаса. А не то, что вот тебе кусочек лепи что-нибудь.
Нет, у нас, ну, как бы на уроки они, естественно, не приходят, а приходят, ну...
Да, я больше про дополнительную
кружок,
форму.
Кружок дополнительного образования, называется у меня Липунюшка. Можно записаться через мост.ру, ну, это... Кстати, мне недавно пришел наш ребенок и сказал вот прямо на днях, говорит: Юлия Валерьевна, а можно я к вам на кружок буду ходить? Я говорю: ты что, ты уже все заканчивается, в следующую карту приходи. Ну вот он раньше ходил, а потом перестал ходить. Дальше, вот ко мне, когда открылась мастерская, ко мне приходили 2 девчонки, 5-классницы с соседнего корпуса, но они очень любили лепить, 2 двойняшки, но это было... Вообще, они лепили вдвоем. Ну, вот как раз круг мы ставили. Они: ой, можем мы на круге полепим? Можно. Они вдвоем на одном круге. Тут вот Это болото везде. Вот тут Игландил, все грязные. Тут болото, там болото. Около раковины болото.
Но зато все счастливы. Да, все счастливы. Это же та ситуация, вот. Когда дети счастливы. Когда да, тут очень... болото, и там болото, и все получается.
Да. Но вот у них... Ну, кто хочет, родители, тот записывается. Милости просим, как говорится. Я никогда не открыл.
А сколько вообще часов в классе вот вашего именно направления? То есть вообще с каким возрастом вы работаете? Это тоже начальная школа, да?
Нет, или у нас уже... как раз... У меня называется урок профильного труда. Урок профильного труда, отделение, ну как, направление «Гончарное дело». Вот, и у нас начинается с 6 класса, там 2 часа, потом 7 тоже 2 часа, в 8-м, 9-м... 3 и 4, и в девятом пролонгированном 5 часов труда.
А если говорить про, вот понятно, какие задачи вот вы описали с точки зрения дефектологии, а когда вы для себя формулируете какие-то задачи, то есть, ну, как вот у меня есть формально рабочие задачи, и всегда есть внутри рабочих задач какие-то неформальные, эмоциональные, что я сама хочу увидеть в результате там, чего-то, что мы делаем с командой. Вот у вас какие такие, какие-то свои цели?
Если говорить о гончарной мастерской и о детях с умеренной степенью, я смотрю, конечно, когда они приходят ко мне, я диагностирую, что кто может и с чего мне начинать. Есть дети, которые могут, вот, например, он хочет слепить, да, все хотят слепить кувшин, и родители тоже, давайте кувшин слепим.
А, естественно, кувшин очень осязаемая форма, да.
Ребенок-то, он, я могу, конечно, слепить сама
за него,
кувшин,
да, за него, как мы лепим как бы за многих детей,
чтобы,
да.
Чтобы кувшин-то сам слепил, ну, обычно вот кувшин мы начинаем лепить с тех же колбасок. Вот так по кругу получается колодец, прикрепляем лепешечку снизу. Ну, это тоже надо все уметь.
Кстати, я поняла, что я смогу теперь слепить кувшин. Я поняла, как это делать.
Вот потом не только это все прикрепить, надо только, чтобы было все без дырок. Это все прикрепляется специальным раствором, который называется шликер. Это глина, похожая на сметану. Вот, кисточки, все очень любят мазать этим шликером, так что все вокруг,
все тоже измазано, будет в шликере,
на столе шликер, тут шликер, на голове, на всех, вот. Ну, и вот мы начинаем лепить колбаски, у детей некоторых это получается, у некоторых не очень получается, и в конце концов, вот даже сейчас в девятиклассники у меня... Лепят уже такие достаточно хорошие вазочки, но небольшие, конечно, небольшие вот такие.
Ну, вот, это понятно. Небольшие. Вряд ли
вот я даже их обжигаю, вазы. Родители счастливы, когда получают изделия, все хотят увидеть свои. Говорят, да можно я возьму домой? И говорю, нет, подожди, сначала надо высохнуть, чтобы она высохла, потом обжечь, потом раскрасить, потом еще обжечь. Это очень долгий процесс, вот, который учит терпению детей, и меня, и всех остальных. Так. А другие дети, например, не могут бояться глину трогать. Тогда я им даю перчатки. Через перчатки они уже начинают что-то там лепить. И, ну, конечно, у них не получается сразу колбаски или хорошие лепешечки. Лепешечки я показываю, как делать. Из комок катать колобок мы катаем, потом этот колобок кладем на доску специальную, и потом сначала кулаком, тоже не просто костяшками кулака, а вот боковой частью кулака стучим, чтобы была ровненькая лепешечка. Потом мы эту лепешечку, у нас наш учитель технологии сделал нам лопатки с детьми, лопатками стучим с одной, с другой стороны, получается совсем ровная лепешечка. Вот это вот из этой лепешечки можно вырезать специальными формочками для печенья, называются вырубки. Ну, для печенья или там специальные формочки. Вырезаем печенюшки.
Все такие. Мои формочки ушли в свое время на лепку из пластилина дома.
Пластилин, он прилипает. Немножко другое.
Да, пластилин сильно прилипает.
Немножко другое. Ну, глин тоже прилипает, но глин – это естественный органический продукт, и с ней приятно работать, как бы. Вот, ну... Что еще? И еще у меня основная задача, когда только дети приходят, их научить организации труда. Организация труда у нас проходит как? Мы приходим в мастерскую, снимаем портфели, кладем их в определенное место, потому что все-таки мастерская – это грязное место, такое достаточно. надеваем фартуки, халаты, рабочую одежду. Берем доски, это дети сами должны, ну, сначала я им говорю и направляю, инструкцию даю, а потом они уже сами знают, как, что, зачем делать. Ну, трудность составляет в том, что они всегда после работы, они все забывают, сразу снимают фартуки и бегом моют руки, а все остальное оставляют мне.
Все эти доски, да. Ну, тут я бы сказала, что все дети примерно будут одинаковы.
Стараешься направлять, остановись, давай сначала надень фартук, давай сначала все почистим, уберем. Но потом они включаются в процесс, и уже у меня были такие дети, которые уже и за всеми другими, за маленькими детьми чистили доски, мыли, парты мыли. Сейчас есть такие парты мыли, все прям, все, убирались.
Хорошо. А дети занимаются в определенных возрастных группах? Или это смешанная, разновозрастная?
Это, ну, у нас же школа, поэтому у нас классы.
Классы,
да. Шестой класс, там седьмой класс, восьмой, девятый. Еще у нас как бы должен... Это девятый пролонгированный называется. Это уже дети, которые как бы они в десятом классе и одиннадцатом. Ну, как-то у нас...
Ну, у вас, да, девятый пролонгированный.
У нас получается только пролонгации первого-второго года. Вот так вот.
А вообще в целом, вот если бы была возможность разновозрастную, как вам кажется, это бы давало какой-то... Ну, потому что я знаю, что вот стандартно тут много раз в гостях были специалисты по дошкольному образованию, и все мечтали о том, чтобы в наших детсадах были разновозрастные группы, потому что это дает, ну, как бы хороший результат в работе с детьми.
Ну, я хочу сказать, что у меня есть такие группы, ну, как бы не в классах, а в кружке.
Кружковые как раз,
да? В кружке приходят дети, которые по расписанию у них, например, совпадает, чтобы там пятый класс и девятый класс приходят и лепят. Не хотят лепить, могут рисовать. Если не хотят ни то, ни другое, у нас есть песок. Ой, как он называется?
Кинетический?
Кинетический, да. Вот
Господи, этот любят... песок в свое время был частью моей квартиры.
Да, это тоже он очень липкий. Но у меня я специально тоже учу их на крышечку разложить, потом все это убрать. Им нравится. Ну, кто в кружке как бы более простор для творчества и для разных материалов. Еще мы делали, учились делать из папье-маше разные предметы, но это было на ИЗО до гончарной.
Ага.
Даже и в когда уже как бы, ну, смена видов деятельности нужна, вот я им предлагала, и даже в процессе гончарного дела, вот это тоже раздел у меня есть, работа с папье-маше.
И как, а какой материал любимый или нет такого? Вот нельзя сформулировать, что вот глина, например, самая обожаемая у всех.
Ну, глина, да, потому что, ну, у многих детей глина, они обожают ей лепить, и приходят даже те, кто как бы не записан, можно я приду, полеплю? Ну, конечно, приходи, если мама, папа разрешают, вот, приходят лепить. У меня есть девочка, она вообще очень... такая творческая. И когда она приходит, для меня это счастье. Она параллельно учится в художественной школе, поэтому ей не совпадает с посещением нашего кружка. Так что вот так.
Ну и сейчас мы уйдем на короткие новости. Оставайтесь с нами, это Радиошкола.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издания «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, издатель МЕЛ Надя Попудогла. В гостях у меня по-прежнему Юлия Афанасьева. Добрый день, Юлия.
Здравствуйте.
Юлия – педагог, дефектолог, учитель изотехнологии школы 2129 инклюзивного корпуса. И сегодня мы разговариваем о том, как заниматься с детьми творчеством, с особенными детьми. На самом деле, слушая Юлю, я поняла, что на самом деле в творчестве дети все примерно равны, и у всех одни и те же маленькие повадки: не убрать за собой, убежать, быть счастливым, когда вокруг лужи и все раскидано. Мне кажется, это очень здорово, что все так. И мы уже поговорили, собственно, о том, как устроен, например, кружок, какие дети в него ходят. Я бы, наверное, спросила так. Вот я так оптимистично сейчас говорю, что вроде бы нет никаких особенностей, да? Но, естественно, они есть, и я думаю, родители детей, которые отличны от нормотипичных в развитии, сейчас бы не очень меня радостно послушали, потому что я много общаюсь с такими родителями. Какие есть сложности, вот если сравнивать работу с... Ну, вот вы работали, например, с нормотипичными детьми, кружок, все отлично, дети лепят, понятно, что они более прогнозируемые, наверное, в чем-то более управляемые, но какие еще есть то, что становится, ну, не препятствием, но то, с чем бывает сложновато работать, назовем это так?
Сложно работать, во-первых, на начальном этапе, когда ребенок только приходит, вот... заниматься на урок или в кружок, надо...
Это как раз пока он еще не понял вот эти правила, которым
делать,
вы
да.
их учите.
Вот, естественно, там хочет одно делать, а надо делать другое, направляешь всегда вот в нужном направлении, что для цели урока, какая цель урока или задачи, поставленные передо мной на этом уроке. Вот, но потом как-то они выравниваются. Единственное, что еще сложность в том, что у нас все-таки дети, скажем так,
разные?
Разные нет. Они имеют некоторые сопутствующие заболевания, и как-то боишься то, что они там.
Боишься навредить ребенку.
Да, навредить, как, чтобы ничего не случилось с ними. Вот за этим очень надо четко следить, потому что дети все разные, да, с разными болезнями приходят. Точнее,
ну да, как бы сопутствующие заболевания – это всегда большая проблема, и тут... мне кажется, даже педагоги, которые занимаются работой с детьми без особенностей, очень боятся, потому что школа всегда такая зона риска. Вот он поехал по перилам вниз, и что будет, как однажды обиженно сказал мой ребенок: мам, ты представляешь, нам запретили бегать по школе. Я говорю, потому что, знаешь, вы так бегаете, что даже мне страшно смотреть. А что думают ваши педагоги, я даже не хочу представлять. И слава богу, что я не работаю в школе. Ну, да, не только потому, что я, наверное, была бы не лучшим педагогом, а потому что педагог – это огромная нагрузка. И вот тут, наверное, я спрошу про ваши сложности, потому что вообще в целом работа с детьми, мне кажется, очень ресурсозатратной. Ну, прям действительно. Тем более у вас есть своя семья, свой ребенок или дети.
Дети.
Дети, вот.
Много.
Тем более, вот я, когда наблюдаю, как педагоги рано утром идут в школу, и как они в 8 из нее выходят и идут, я все время, ну, внутренне думаю, боже мой, сколько, ну, вот какой ресурс занимает работа сама, и потом ты еще пришел домой, и тебе надо быть мамой, тебе надо еще быть человеком и быть самой собой. Вот... мы говорим часто про учительское выгорание. Я не знаю, сталкивались вы или нет. Или, ну, какие просто вообще есть способы восстановиться? Потому что кажется, что это большой тяжелый труд.
Да, конечно, это большой труд. Тем более с детьми, которые, я уже сказала,
не так прогнозируемо,
с особенными детьми. Да. Все-таки у них особенности есть определенные. Ну, во-первых, когда я иду... в школу утром, я прошу Бога, молюсь о том, что все было в школе благополучно, чтобы никто никуда не попал, ни в какие ситуации, чтобы скорую помощь нам не вызывать по разным делам, таким не очень хорошим. Вот, по выходу из школы обязательно благодарю Бога за то, что ничего не случилось с детьми, с учениками. Дальше у нас... Ну, во-первых, моя работа сама по себе творческая. Она предполагает какой-то элемент арт-терапии. То есть, когда ты лепишь, усилия прикладываешь к глине, то уже там...
Уже становится чуть-чуть легче.
Да. Дальше у нас есть в школе... Открыли недавно зимний сад администрации школы. Ну, как бы зимний сад называется, парк. В котором дети, даже у нас проводятся там уроки, и у нас
как раз здорово.
Он на первом этаже, там зеленые все эти комнатные цветы в таких больших клумбах, фонтан есть, ну, фонтан сейчас, рыбки есть, вот, и когда на перемене выходишь с детьми, они сами отдыхают в этом зимнем саду, и ты тоже вместе с ними следишь, конечно же, и наслаждаешься визуально вот видом.
Тем, что вокруг,
да. Это очень хорошо. потом он, как человек, я, чтобы не выгорать, я в своей семье нахожу ресурс. У меня много детей, мама.
А много это сколько?
Четверо девчонок. Четверо. Ну, две уже выросли, уже вылетели из гнезда, как говорится, но все равно они мои дети. Вот, и внучка еще, два зятя, и двое школьников, школьниц, все девчонки у меня. Вот, бабушка, мама моя, человек старой закалки, очень строгая, потому что она всех держала в руках. Вот, сестра с мужем, племянницы, народу много, и в основном у нас все женщины. Все женщины. Ну, вот, решаешь всякие проблемы, переключаешься с одной цели на другую, и получается как-то вот незаметно выгорание, оно само по себе пропадает.
А дети расспрашивают вас про работу? Что вы делаете?
Ну,
они,
да,
кстати, занимаются творчеством? Или?
Да, они занимаются творчеством с малых лет. У меня одна девочка, вот старшая, младшая и старшая Ульяна, училась в художественной школе в Серово. На Причистенке.
Я как вот раз живу рядом с этой, да, школой. Очень и хорошо. Очень люблю смотреть, как дети, да, выходят со своими папками.
Сложно было поступить. Год,
да,
два года мы
школа.
Учились на подготовишке, потом поступили наконец-то. Вот. Старшая Василиса у меня, самая старшая, она училась в музыкальной школе, когда мы еще жили в Туле, на скрипке играла. Ну, сейчас она тоже может сыграть. Ну, это не делать, нет.
Ну, это не так, да, важно, что может ребенок сейчас. Музыкальное образование тоже очень важно.
Но оно ей помогло. Она изучала китайский язык. В МГУ училась на факультете китайской политологии. Младшие дети, они занимались творчеством с детства, потому что я вела ИЗО. Естественно, я их там развивала. У нас тоже было куча бумаги, куча красок, куча всего-всего, лужи, грязь и все подобное. И до сих пор они занимаются, но мне, к сожалению, не удалось их отвести в какую-то художественную школу, потому что далеко было ездить. Вот в Серово хотели, но далеко от нас ездить туда, некому было возить. Вот, но они самостоятельно очень хорошие рисунки рисуют, но сейчас я вот некоторые рисунки выкладываю там у себя в Инстаграме, во всяких соцсетях, только с разрешения детей, они подростки, сейчас очень с этим тяжело.
Так, тут я должна протокольно напомнить, что Инстаграм является, да, принадлежит компании Мета, признанной на территории Российской Федерации экстремистской компанией. Но у меня, кстати, тоже ребенок очень любит выкладывать свои рисунки. Я замечаю тоже, что по мере его взросления уже начинается вот эта история. Вот это можно, а это нельзя, а это не показывай.
Личности, сепарации. Сейчас модное слово «сепарация». Раньше таких слов не было, а сейчас...
Но процесс был всегда.
Процесс был всегда. Но слова вот они, сепарация, личные границы, закрой двери, закрой тоза, не заходи.
Ну, это все подростки, мне кажется, примерно таковы.
Я надеюсь, что это пройдет и вырастут достойные люди.
Это точно пройдет, и точно вырастут достойные люди. Задам вопрос, вернусь немножко в школу, про родителей. Вот я часто слышу от педагогов самые разные фразы в адрес родителей. Кто-то говорит, что родители стали несносными. И иногда я согласна, особенно когда заношу руку написать в 9 вечера сообщение нашему классному руководителю, мне сразу становится стыдно. Я говорю, нет, Надя, ты не пишешь ничего после 9 вечера. У людей должно быть право на отдых. Перестань это делать. Вот, кто-то говорит, что наоборот, хорошо, что родители стали такие вовлеченные и все, ну, школа, скажем так, не очень открытая организация, mm-hmm. а родители всячески все равно пытаются проникнуть туда, там, через мессенджеры, через mm-hmm. какую-то коммуникацию. Вот как с вами работают родители? Или вы не очень часто общаетесь, и больше вот они просто... А кувшинчик нам, Юлия, пожалуйста, отдайте все-таки.
Нет, мы работаем с родителями. У нас хорошая команда учителя-родители. Естественно, когда до пандемии можно было... Ну, сейчас немножко изменился режим.
Ну, в целом, режим безопасности, скажем так,
безопасности, да. До пандемии дети у нас... Сейчас родители могли посещать и уроки, и праздники, которые вот организуют наши педагоги. Ну и сейчас уже вот спустя некоторое время, когда этот режим немножко ослабился...
Да, его ослабили.
Ослабили. Можно посещать праздники некоторые. У нас учителя делают замечательные праздники, и в том числе и родители в них участвуют. Участвуют также в школьной жизни, там участвуют. Но, естественно, если какие-то конфликты, мы их разрешаем на месте. Хочется, конечно, чтобы было конфликтов не было совсем, но это жизнь.
Ну, мне кажется, да. Там, где есть три стороны, педагог, родитель, ребенок, неизбежно будут всегда конфликты. Это, да, просто часть жизни, и наша задача учиться их, да, выруливать так, чтобы не было в итоге ни одной обиженной стороны, а дети продолжали учиться и получать удовольствие от этого.
Ну, наша задача как педагогов сохранить ребенка в здоровом виде после школы. Они нам отдают самое ценное, что у них есть, они отдают нам на какое-то время. Вот. И мы должны это сохранить, не только дать им знания, умения, навыки, которые... прописаны программы, ну и сохранить жизнь. Но детям нравится у нас учиться. Нравится, и родители тоже многие благодарны за то, что наша школа и такие педагоги, которые, как некоторые называют нас мамами, честно скажу, были такие случаи, когда дети называли мамами нас, ну, учителей, я имею в виду. Вот.
А вот изначально, вы изначально получали образование, в котором прямо было написано дефектолог, или это потом было уже к педагогике просто?
Нет, у меня получилось так, что я закончила еще в молодости педагогическое училище по специальности учитель начальных
как
классов.
Как раз, да, то есть, что вы начинали, ага.
Потом получилось так, что в педучилище, потом я поступила в университет, в Тульский университет имени Льва Толстого, тоже на эту же специальность. Получилось так, что я в Сыктывкар переехала, ну, поездила, потому что мама переехала в Коми СССР в город Ухта, и она мне поближе к себе перевезла в Сыктывкарское педучилище, потом пединститут.
Вот это да.
Там я, потом они переехали в Усинский, Я работала в школе с нормотипичными детьми. Вот. А когда жизнь сложилась, что переехали в Москву, на соседней улице была наша школа. Вот. Mm. И таким мама тоже пошла разузнать, она, потому что первая переехала, пошла разузнать, возьмете вот такую-то. Говорит, возьмем. Ну, я и пришла и стала работать в школе учителем начальных классов. Дальше сложилось так, что нужно было получать спецобразование, то есть учитель-дефектолог, но я поступила в магистратуру. Магистратура была в Московском психолого-педагогическом университете по специальности специальная педагогика и психология, специальная психология. Вот, магистратуру закончила, и параллельно я училась на, правда, онлайн-курсы были, там, 530 часов, учитель-дефектолог, не, учитель-олигофрено-педагог. Mm. Это есть, так, получается, раз дефектология – это такая обширная наука, есть олигофрено-педагоги, сурдопедагоги, которые со слухом…
С особенностями слуха работают, да.
С особенностями слуха, тефлопедагогика, педагоги, которые работают… с задержкой речевого развития, с детьми с задержкой речевого развития, педагоги, которые работают с нарушением, детьми с нарушением опорно-двигательного аппарата, то есть это вот такие...
Более узкие специальности.
Да, более узкие специальности.
Это закономерно. Угу. А если бы вот мы попробовали подумать, чего нам не хватает в школе, да, в таком, не в том смысле, что мы чего-то просим, а-ля зарплата, другой рабочий график и так далее, это все достаточно понятные и прозрачные вещи, вот, если помечтать о хорошем, чего бы еще хотелось, или, может быть, сделать, или придумать.
В обыкновенной, в нормотипичной...
школе. Можно в любой вообще, как вот, да, чего бы вам хотелось добавить в школу просто по-человечески?
Это у нас все есть, что нужно нашим детям. Вот если так по-хорошему, все программы, которые они, норма или с особенностями дети в развитии, все программы у нас очень четко продуманы. Ну, если говорить об инклюзивных детях, то у нас специальные программы в школе, которые именно направлены на, ну, во-первых, развитие всяких способностей, которые математика, русский. И, естественно, есть такие предметы, как, которые готовят ребенка к жизни.
Основ... Ну, как раз та самая социализация,
да,
командная история.
Называется «Основ социальной жизни», ОСЖ. На этом уроке, например, они учатся заправлять постель, убираться, то есть все социальные навыки, готовить. Ну, очень им нравится готовить. Очень нравится готовить.
Мне кажется, это тоже, это, да, общее вот, в чем-то для многих из нас.
Дальше, ну вот все столярные в нашей именно школе, это вот четыре даже уже столярные мастерские. Есть даже тренировочная квартира, которая, то есть помещение, как макет, не макет, квартирного, ну, да, где можно научиться стирать какое-то белье, сушить, повесить, как на кухне там что-то делать. Как, ну, в общем, вот эти все социальные навыки, они... Тот же самый зимний сад, который у нас есть, там тоже проводятся уроки по...
Как ухаживать за растениями,
да? Как ухаживать, да, за растениями, как вести себя даже вот... Ну, как бы это макет пространства парка, можно сказать. Там дорожки у нас, и фонари есть, и мы украшаем даже нашими поделками.
Не захотелось в гости вот в вашу школу.
Хотите.
Спасибо.
Посмотреть.
Ну, это замечательно, когда кажется, что все есть и ничего не хочется добавить. А вот если опять же вернуться, прям совсем возвращаемся в начало и возвращаемся в мастерскую ИЗО, а вот если бы что-то добавить с точки зрения творчества, или все тоже, все возможно есть, или хотелось бы, например, чтобы была не только гончарная мастерская, но и еще какая-то тоже.
Ну, это надо... Спрашиваю, ну это надо опять же...
Нет, это я про помечтать, мне про то, чтобы попросить.
Вообще программой предусмотрено, программой по технологии именно. Там вот есть, как я уже сказала, столярные, гончарные, швейные, слесарные мастерские. Это как бы человек профессии труда такого рабочего. Но также там вот в программе я читала, там есть, например, фотодело. Изучают.
Попробовать.
Копировальный, ну, то же самое. Но у нас такого нет пока. Потому что, опять же, зависит от контингента детей.
Ну, естественно, да.
Контингент детей сейчас такой у нас, вот, который...
А вот что вы еще пробовали? Вы рассказывали, что вы пробовали делать мультфильмы. Что-то еще, может быть, такое нетипичное, что вы придумывали, и казалось, что вот оно здорово получилось и нравится.
Ну... Я делаю. Делала все, что можно сделать. Ну, мультфильмы это потому, что вот я училась на курсах у немецкого по флеш-аниматор называется. Я не помню, как они называются.
Ну, это не важно, да.
Овладение флеш-анимацией. Вот, и мы делали там мультфильмы, вырезали. С детьми мы рисуем. Потом вырезается это все в фотошопе, рисунки эти. Там, естественно, себе сюжет какой-то придумывается. Вот, например, у нас сейчас вот недавно был праздник Победы. Вот, я делала с детьми мультфильм, называлась «Песни военных лет». Ну, это было сколько лет? 5, наверное, назад. Но у нас получилась очень хорошая интеграция с несколькими педагогами. Это я как ИЗО веду, учитель музыки наш, который поет с ними песни, вот, и учитель, не учитель, а руководитель музейного вот, комплекса, который как раз у нас тоже имеется в школе. Получается, своеобразная интеграция. Было очень сложно, потому что это очень...
Звучит как большая задача со многими составляющими.
Очень большая задача. Поскольку мы не совсем профессионалы, мы сразу хотели записать целый урок, чтобы у нас все сразу прям...
Идеально, да.
Идеально было. У нас этого, конечно, не получилось. Там надо... Мы потом поняли, что надо по кусочкам маленьким записывать, под песню, например, там, это как они поют, стоят там, машут флажками или этими, господи, веточками цветов яблоневыми. Вот у нас это... Но все равно детям это очень нравилось, потому что мы ходили из одной школы в другую, как музей посещали. Это все-таки смена видов деятельности и смена обстановки. Вот. Ну, и с этими, и с нашей. И потом я уже в этот мультфильм сама и все монтировала, все делала, все песни тоже эти монтировали, чтобы было красиво. От них очень тяжело добиться, чтобы они красиво пели. Ну, кстати сказать, вот сейчас был тоже концерт. Дети у нас пели песню военную. О, господи. Аж и был концерт у нас, приходили к нам, общий концерт, общешкольный, только наши. Да. Приходили к нам с подразделения «Альфа», много гостей было, и наши дети инсценировали эту песню. Как она называется, забыла.
Да, мне кажется, это не так важно, главное, что...
Вот. И зал весь встал, все со слезами на глазах слушали ее. Ой, вот она такая... Не журавли, другая. Господи, забыла. Вот как всегда. Забыла песню.
Ничего страшного.
Ой, вспомню, скажу сейчас. Вот. Ну, это очень-очень такая работа, интеграция учителей и детей очень-то сложно. Тем более с такими детьми, как наши, которые... У них, можно сказать, кратковременная память, потому что они много забывают. Вот. Ну, родители счастливы, естественно, потому что видят своего ребенка на сцене, как он поет, как он танцует. Это все прям благодарны всем нам за такую работу. И педагоги, и администрации, все.
Вот. Ну, и мне кажется, что на самом деле, в любом случае, начало лета — лучшее время, чтобы вообще сказать спасибо всем педагогам, которые работают с нашими детьми. Вне зависимости от того, какие у нас дети, где мы и что мы делаем. Школа – это, наверное, то, что точно из нашей жизни никогда не уйдет. В общем, вот такой вот ноте уходим. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.